или возлюбленных королевы Немерии, чтобы занять чем-то мысли и покинуть тюрьму хотя бы на пару часов. Но в подобном развлекательном чтении ей было отказано. Она смотрела с подоконника вниз, на цветной, позолоченный стеклянный купол отцовской палаты, и говорила себе: «Скоро он меня позовет». Посетителей к ней не допускали, но слуги захаживали часто. Борс со щетинистым подбородком, напыщенно важный Тимот, сестры Мора и Милея, хорошенькая девочка Седра, старая Беландра, служившая прежде горничной у ее матери. Они приносили еду, меняли простыни, выносили судно из-под мраморного стульчика, но в разговоры с ней не вступали. Если она требовала вина, Тимот его доставлял. Если ей хотелось фиг, оливок или начиненного сыром перца, стоило лишь заказать любимое блюдо Беландре. Мора с Милеей забирали грязное белье и приносили выстиранное. Каждый второй день наливали ванну, и Седра терла принцессе спину и помогала расчесывать волосы. Но никто из них и слова не проронил о том, что происходит за стенами ее клетки. «Темную звезду уже взяли?» — спросила она как-то у Борса, но тот повернулся к ней спиной. «Оглох ты, что ли? Вернись и отвечай, я приказываю!» Вместо ответа он затворил дверь. «Тимот!» — попыталась она на другой день. «Что с принцессой Мерцеллой? Я ведь совсем не желала ей зла!» Последний раз она видела девочку на пути в Солнечное копье. Мерцелла, слишком слабая, чтобы ехать верхом, путешествовала на носилках с перевязанным шелковыми бинтами лицом и лихорадочным блеском в глазах. «Прошу тебя, скажи, жива она или нет? Что плохого случится, если я буду знать? Скажи, как она себя чувствует?» Но Тимот не сказал ничего. «Беландра», — начала она снова через пару дней, — «если ты любила мою леди-мать, сжалься над ее бедной дочерью и скажи, когда отец располагает со мной увидеться, прошу тебя». Но и Беландра словно воды в рот набрала. Быть может, отец пытает ее таким образом, не дыбой и каленым железом, а безмолвием? Это было так похоже на Дорана Мартелла, что Арианна не удержалась от смеха. Он думает, что действует тонко, а на деле лишь показывает свою слабость. Принцесса решила использовать свое уединение, чтобы исцелиться духовно и укрепиться перед грядущими испытаниями. Нет смысла размышлять беспрестанно о Сире Арисе. Лучше подумать о песчаных змейках, особенно о Тиене. Арианна любила всех своих побочных кузин, от вспыльчивой колючей Абары до самой маленькой, шестилетней Ларезы, но лишь Тиенна заменяла ей родную сестру. С братьями принцесса никогда не дружила. Квентина рано увезли в Айронвуд, а Тристан был намного младше ее. Они с Тиенной, Гарин, Дрю, Сильва Крапинка — вот из чего состоял их тесный кружок. К их забавам порой присоединялась Ним, и Сорелла вечно пыталась втереться, но пятерка оставалась неразлучной всегда. Они плескались в прудах и фонтанах водных садов, устраивали бои, сидя верхом друг на дружке. Арианна и Тиена вместе учились читать, ездить верхом, танцевать. Когда им было по 10, Арианна стащила винный штоф, и они напились до пьяна. Они делили между собой еду, постель, драгоценности. Даже первый мужчина у них был общий, Дрю. От избытка пылкости он залил Тиене всю руку, когда она извлекла предмет их вожделений из его бриджей. Арианна улыбнулась, вспомнив об этом. У Тиены опасные руки. Чем больше принцесса думала о своих кузинах, тем сильнее скучала по ним. Насколько она знала, их держали здесь же, в башне, прямо под ней. Ночью она постучала в пол подошвой сандалии, но ответа не дождалась и перегнулась вниз из окна. Там тоже виднелись окна, меньше, чем у нее, некоторые не шире бойниц. «Тиена!» — позвала она. «Тиена, ты тут? Абара, Ним, вы меня слышите? Элария, кто-нибудь? Тиена!» Она полночи висела в окне и звала, пока не охрипла, но ей опять никто не ответил. Это испугало ее так, что и сказать нельзя. Если песчаные змейки сидят в копье, они не могли не услышать ее. Отчего же не отвечают? «Если отец что-то сделал с ними, я никогда ему этого не прощу», — сказала себе Арианна. После 2 недель заточения ее терпение окончательно истощилось. «Я желаю немедленно поговорить с отцом», — сказала она Борсу самым властным своим тоном. «Изволь сей же час проводить меня к нему». Борс остался глух, как всегда. «Я готова поговорить с принцем», — сказала она Тимоту, с тем же успехом. На следующее утро она затаилась под дверью и проскочила мимо Беландры, разбив тарелку с вареными яйцами, но через каких-нибудь 3 ярда ее задержали стражники. Их она тоже знала, и они тоже остались глухи к ее мольбам. Брыкающуюся беглянку водворили обратно. «Надо действовать тоньше», — решила она. Свои надежды она возлагала в основном на Седру, юную, наивную и податливую. Гарин, помнится, хвастал, что один раз переспал с этой девочкой. Во время очередного омовения, когда Седра намыливал ей спину, принцесса принялась болтать без умолку. «Я знаю, тебе не велят со мной говорить, но мне-то никто не запрещал говорить с тобой», — продолжала она в том же духе. О жаркой погоде, о том, что ела вчера на ужин, о бедняжке Беландре, которая стала совсем старой и неповоротливой. Принц Аберин дал оружие каждой из своих дочерей, чтобы они всегда могли себя защитить. Но у Арианны Мартел не было оружия, кроме хитрости. Она улыбалась и щебетала, не ожидая от Щедры взамен ничего, даже кивка, не говоря уж о слове. На другой день за ужином она снова взялась за девушку, которая ей прислуживала. На этот раз она упомянула Гарина. Седра испуганно вскинула глаза и едва не пролила вино мимо кубка. «Ага, попалась», — подумала Арианна. Принимая на завтра ванну, она завела речь о своих взятых под стражу друзьях, в том числе и о Гарине. «За него я опасаюсь больше всего», — призналась она служанке. «Сироты не созданы для неволи. Они нуждаются в солнце и свежем воздухе. Разве он переживет заключение в сырой крепости и годы там не протянет?» Седра промолчала, но сделалась бледной, а губку стиснула так, что мыло капало на мирийский ковер. Тем не менее, понадобилось еще 4 дня и 2 ванны, чтобы она сдалась. «Прошу вас, не надо!» — прошептала она, когда Арианна живописала ей, как Гарин выбрасывается из окна своей камеры, чтобы вкусить свободы в последний раз перед смертью. «Вы должны помочь ему. Пожалуйста, не дайте ему умереть». «Что же я могу, раз сама сижу под замком?» — прошептала в ответ принцесса. «Отец не желает меня видеть. Только ты одна можешь спасти Гарина. Ты любишь его?» «Да», — вспыхнув, пролепетала Седра. «Ну как мне спасти его?» «Передай от меня весточку. Готова ты это сделать? Готова рискнуть ради Гарина?» Седра, округлив глаза, кивнула. «Итак я обзавелась вороном», — торжествующе подумала Арианна. «Но куда же его послать? Единственный заговорщик, ушедший из сетей принца Дорана, — это темная звезда. Теперь его, возможно, уже схватили, а если нет, то он, конечно, покинул Дорн. Мать Гарина, сироты зеленой крови? Нет, ей нужен человек, облеченный властью, который мог бы сочувствовать их заговору, хотя в нем и не состоял. Не обратиться ли к собственной матери? Но леди Миларио далеко за морем, в Норвасе. Притом принц Дорн уже много лет не прислушивается к мнению своей леди-жены. Здесь требуется лорд, достаточно сильный, чтобы уговорить отца освободить Арианну. Самый могущественный из дарнийских лордов — Андерс Айронвуд, принц крови, лорд Айронвуда и хранитель каменистого пути. Но она не так глупа, чтобы обращаться за помощью к воспитателю ее брата Квентина. Брат Дрю, сир Дезилдальд, когда-то искал ее руки. Но он слишком уж предан своему принцу. Кроме того, рыцарь Лимонной Рощи способен внушить почтение разве что мелкому лорду. Против принца Дорана он слабоват. То же самое относится и к отцу Сильвы Крапинки. Арианна пришла к заключению, что надежды у нее только две. Хармон Уллер, лорд Адова Холма, и Франклин Фаулер, лорд Поднебесного, хранитель Принцева Перевала.